пресса, блоги, спорт сейчас на эхе. Позволю себе со спорта начать. Весьма удручающая картина. Все, кроме Прикамья, продули в минувшие выходные. Молот Прикамья проиграл 1-2 на выезде. Амкар на выезде. Такая там рокировка произошла. Должны были дома играть, но из-за известного скандала играли против Арсенала в Туле. Продули 4-0. Ты знаешь, у меня такое ощущение. Вот так команды с таким треском проваливают игры, когда хотят отставки главного тренера. Есть такой эпизод, и мне кажется, что кадровые решения в отношении Слаболюба Муслина будут приняты. Ну, вот мое личное мнение, не вывозит. Вот точно так же он хороший, замечательный специалист, не спорю, такой же, как, например, болгарин Димитар Димитров, который какое-то время тренил. Ну вот не может он с Амкаром.
Мне кажется, что Димитрова тоже слили.
Не знаю, слили или нет, но не получалось у него. История, не получалось. Да. И у Муслина не получается. 4-0 от команды, занимающей последнее место в турнирной таблице, набравшей всего 5 очков. От замечательного коллектива, конечно, но тем не менее. Я понимаю, что у нас еще есть и достаточно серьезные кадровые проблемы у Амкара. Много травмированных и больных футболистов. Это не оправдание, чтобы проигрывать Арсеналу 4-0. В таких случаях, если игра действительно не складывается, ну 1, ну 2-0, но не 4. Потому что это действительно брошенная игра. Славолюб Муслин это отметил, сказал, что никогда в жизни его команды под его руководством так плохо не играли. Проиграли пермские «Медведи», проиграли словенскому клубу в рамках третьего круга там, европейского турнира. Прикамье выиграл 3-0, сухой счет, но партия была очень напряженная против соперников. Порадовали наши самбисты. Девчонки наши на чемпионате мира по самбо в Японии взяли золото и серебро, а девочка и мальчик, я вот сейчас просто закрыл уже имена, честно говоря, не знаком с ними, на чемпионате России по дзюдо выиграли 2 бронзовые награды. Самое вот, наверное, обидное...
Это юниоры, девочка и мальчик?
Не-не-не, чемпионат России по дзюдо и чемпионат мира по самбо среди взрослых, да. Так вот, собственно, что я хотел сказать-то про дзюдо?
Прости.
Ты вот меня перебил, и я мысль потерял. Хорошо, что выиграли. Вот, самое обидное, я хотел сказать, что это второе и четвертое места. В первом случае чуть-чуть до победы не дотянул, потому что в финале проигрываешь в любом случае. А четвертое, потому что, ну, чуть-чуть до бронзы. Вот у нас 2 бронзы и 1 серебро. Все равно обидно. Кстати, вот да, подсказывает Антон, что Арсенал Тульский за всю историю чемпионата России забили нам столько же, сколько вот за один поединок. За всю историю пересечения наших клубов. В общем, ужасная нерадужная картина, и оттого еще этот понедельник мрачен. Все же проиграли, все основные лидеры, ну, за исключением Прикамья.
Ну, давай я буду делиться культурными новостями, давай. И буду как-то поднимать немножечко градус оптимизма.
А потом почитаем. У нас 2 газеты сегодня, «Коммерсант» и «Бизнес-класс», свежий номер, так что надо...
Нет, давай начнем с газет быстренько, а потом...
А мне бы хотелось про культуру. Вот про... Там все равно же у нас замечательное мероприятие. Вот-вот...
Хорошо. Уговорил. Фестиваль «Компрос». Фестиваль «Компрос», организаторы которого на самом деле находились в страхе и трепете, потому что им надо было, в общем-то, откровенно говоря, поднять упавшее знамя знаменитого, нашумевшего на всю страну фестиваля «Слованова», но при этом с финансированием более чем в 3 раза меньше. И, скажем так, на волне вот этой вот культурной регрессии, вот этой реакции, которая у нас происходит. Поэтому ожидания от фестиваля были самые такие непростые, но он состоялся. Надо сказать, что на открытии там зал был набит битком. То есть люди выходили, мне говорили, подышать в фойе, потом заходили обратно. То есть как вот в автобусе, в метро в час пик. Были великолепные мероприятия. Мне посчастливилось побывать на 2 из них. Это, во-первых, чтение пермских и уральских, да, в общем-то, и московских поэтов «Биармия». Собственно, мероприятие, из которого изначально фестиваль «Компрос» как бы и вырос. И второе – это терки современной поэзии, где собрались вместе издатели, руководители различных поэтических студий, судей, руководителей конкурсов, и выясняли, что вообще нужно для того, чтобы и поэтам было в современной нашей жизни хорошо, и для того, чтобы читатели-то как-то их видели, слышали, для того, чтобы вся эта тема развивалась. На самом деле, жаркий спор на 2 часа, казалось бы. Очень интересный, и к сожалению, не смогла я попасть на закрытие, но мне говорили, что это вообще уникальное было мероприятие. Органно-поэтическая композиция «Крылья», поэтический музыкальный спектакль по произведениям уральских поэтов, включая видеоарт и исполнение на органе. Тарас Богинец, лауреат международных конкурсов, играл вчера в органном зале. Вот мероприятие классное, такого уровня, и сделано абсолютно собственными руками. Там, не скажу на коленки, но, тем не менее, оно показывает, что на самом деле у нашего города огромный потенциал, который на самом деле никуда не делся.
Мы бездарно порой растрачиваем.
Мы его недооцениваем, мы очень любим себя ругать. А по большому счету все гости, которые приехали и из Екатеринбурга, из Челябинска, из Москвы, они говорили организаторам спасибо. Вы сделали классный, на самом деле классный фестиваль, на котором было много молодежи, много людей вообще пересекались, могли говорить о том, что им интересно.
В продолжение культурной темы, вчера день рождения был у Алексея Иванова, которую он отмечал, по-моему, за пределами нашего города. И «Комсомолка» сегодня, это уже в рамках обзора прессы, публикует материал «45 цитат о жизни, любви, счастье писателя Алексея Иванова». Разные выдержки из географа «Глобус пропил», из «Блуда и Муда». Вот коты — это ценнейший ресурс. Они уют вырабатывают. Прелесть ли? Я, кстати, в честь Пуджика из именно географа «Глобус пропил» назвал своего кота Пуджика, который уже 10 лет создает уют у меня дома. Жирный такой, замечательный. Ну, и мне очень грустно, что он по-прежнему и так безапелляционно негативно отзывается о Перми. Ну, не о Перми как о городе, а о пространстве, где он рос и становился как писатель, а о Перми как вот наполнение ее людьми, часто далеко недалекими. Вот так вот. По прессе сегодняшней, естественно, в курсе и прицеле всех наших коллег провал в Соликамске, рассол на рану, первая полоса бизнес-класса сегодняшняя. Опрос: беспокоит ли вас возможное закрытие брендовых магазинов одежды на фоне кризиса в Перми? 57% вообще не беспокоится, как они будут жить без Джек Вольфскина, там, я не знаю, или еще кого-нибудь. Дело рук утопающих, очень любопытный материал о том, что это рубрика «Мнение», о том, что у нас подешевело куриное мясо, на 3% отфиксировали, и это при том, что УФАС возбудила проверку на предмет удорожания пермской курятины в пределах, внимания, 19-60% это продукции пермского предприятия. Господи, как же оно? Наша пермская это птица. Пермская птицефабрика. Ну, в общем, есть чему удивляться, по крайней мере. А изменений сразу по нескольким крупным градостроительным объектам информация в бизнес-классе. Не Цепелин, вместо жилого комплекса будет совсем другой объект. Новый собственник земельного участка серьезно изменил первоначальный проект, вместо офисов на нем займут апартаменты. Часть торговых площадей заменят фитнес-центром. Это вот о центре города речь. Сейчас адрес скажу. Пермская, 33. Железный некрасивый остров, который там красуется уже несколько лет. Ну, вот, в общем, собрались достраивать. Тут же про дом с куполами, тут же про тариф с дисконтом о возможном повышении цен на проезд в общественном транспорте. Вот-вот, кстати, в декабрьскую непленарную пору будут рассматривать вопрос о возможном увеличении до 18 рублей стоимости проезда в общественном транспорте в Перми. Депутаты Гордумы пока, во всяком случае, в кратких комментариях говорят, что что-то не намерены они принимать это повышение. Ну, что это оно будет. На развороте 8-9 полосы в рубрике «Парламент» из правительства спросим о пленарке законодательного собрания. Как говорили многие, полностью отменивший выбор в Пермском крае, реформе местного самоуправления, ну, не все там так просто. Там, ну, вообще пробежались по другим вопросам. которые были затменены вот этим самым вопросом о реформе местного самоуправления. Ну и совсем другая жизнь. В рубрике «Регионы» радостная весть. Аж на 3 месяца раньше сдана народная дорога на Гарри. Об этом после федеральных новостей подробнее поговорим.
Давай, Сережа!
Часов 35 минут. Это утренний разворот на Хиперми. У микрофонов по-прежнему Юлия Балабанова, Артем Жаворонков. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Мы будем говорить сейчас о народной дороге. Вот случилось, она открылась, она построена, народная дорога на Гарри. Почему народная? Ровно потому, что очень много лет не могли ее отремонтировать, привести в божеское состояние, так, чтобы там можно было спокойно проехать без вездеходов. И в конце концов был кинут клич. Мы много раз говорили о судьбе вот этого участка дороги, о том, что...
Вот так она выглядела в 2007 году. Да. Я тут сижу, гуглю фотографии, потому что...
Вот показываешь, что только мне, а я знаю, как она выглядела, потому что я по ней ездила. Я представляю, что это такое. На самом деле непроходимая, непролазная грязь, особенно когда дождливая погода. Она еще такая неровная, там такая местность пересеченная. Поэтому если ты под горку съехал, то что ты обратно в горку въедешь, совершенно не факт. И жители сами уже организовались, повесили плакат с контактами, куда можно собирать деньги для того, чтобы, наконец, софинансировать строительство этой дороги, потому что только на условиях софинансирования она могла бы быть закончена.
Как показала практика, софинансировать подобные проекты даже люди, к которым эта дорога имеет непосредственное отношение, дачники и жители там целого ряда поселений не хотят. Ну, активность была невысокой, если мне не изменяет память. Сейчас пытался загуглить, действительно подтвердилось, что достаточно небольшие деньги собирали достаточно продолжительное время.
Несколько лет, казалось, по сути.
Хотя там в перераспределении на одного человека там выходили не очень серьезные какие-то средства. Ну, все мы прекрасно понимаем, у пенсионеров и так пенсия маленькая. Тут Сеч озаботился созданием ТСЖ у себя в доме. Устали мы от нашей управляющей компании. Очень много противников в ТСЖ, и только из-за безграмотности. Откровенно, люди просто не знают. Их убедил кто-то в том, что они будут больше платить. Ну, условно говоря. Ну, у нас и так пенсия маленькая, заявляют они. Для нас лишние там 100-200 рублей... Это существенно.
А если речь идет о суммах, например, в 2-3 тысячи...
То тут ох.
О, вообще.
Да. Ну, собственно, там же никакие экономические потери и расчеты для пенсионеров в расчет не берутся, о том, что там вам не придется по поезду. Не имеет значения. Так вот, в рамках Пермского края дорога на Гарри — это... уникальный проект. Это, ничего подобного.
Это прецедент,
да,
я бы так
прецедент,
сказала.
Громкий. Причем, может быть, есть что-то подобное, о чем мы просто не знаем. Тогда вы нам расскажите. Вдруг действительно мы тут наговариваем. Телефон наш прямого эфира 2066-066. Но мы спросить вас хотим о том, как вы относитесь вообще к самой идее вот такого софинансирования. Принимаются все аргументы. Мы и так налогоплательщики. До половины этих денег будет разворовано, да все что угодно.
А также принимаются аргументы типа, если не мы, то кто же? И поскольку нам самим это надо, то как мы решим, так оно и будет.
2066-066, телефон прямого эфира, напоминаю. Давай,
если у вас есть история, да, да. Такого народного софинансирования каких-либо инфраструктурных объектов, это будет здорово, если нам и расскажете.
Вопрос интерактивного голосования очень прост. Народное софинансирование – да, 207-05-15. Народное софинансирование – нет, 207-05-25. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, алло.
Добрый день, Михаил, меня зовут.
Добрый день, Михаил.
Конечно же, обидно, памятуя о том, что... дорожное все это строительство включено в стоимость бензина. Тут совсем в этой ситуации непонятно.
Вы против народного софинансирования?
Я не против. Деваться некуда. У нас самих такая же ситуация. Дорога до дома. Ну, просто глина, поле. Все соседи спрашивают, давайте делать дорогу, давайте делать дорогу. Я им всегда на собрании говорю, а кто-нибудь один-то придет с деньгами, скажет, кому деньги на дорогу? в итоге те, кто там постоянно живем, оказалось дешевле купить машины, которые способны там проехать и как-то ездить.
С ума сойти.
Лишь способны причитать. Никаких действий.
А скажите, пожалуйста, Михаил, а вот в пересчете на одного пользователя дороги какая сумма получилась? Вы делали такие расчеты?
Если все, кто там проживают, ну, вернее, скажем так, собственники, то это порядка 6 тысяч.
С каждого?
Кому это, да. Если кому это интересно, ну, кто живет там постоянно, то там уже сумма запредельная, 1050, соответственно.
По 50?
Да, если... Ну,
если платит только тот, кто платит, условно говоря.
Да, да, да. Желающий конкретно.
А где конкретно эта дорога? Назовите, чего стесняетесь? Где она у вас, эта глина?
Да не так далеко, это Пермский район в сторону скачки. У нас там вновь образовавшееся селение.
Ну, оно легальное, все в порядке, все законно у вас?
Конечно, конечно.
Сейчас а в Пермский все... район вы сами обращались, они что говорят?
А у нас еще юридический населенный пункт не оформлен, соответственно, этим тоже никто не хочет заниматься. Ну и постоянно живущие там плюнули, пили джипы, да и все.
Все ясно.
Наши соседи возмущенно кричали: «Стойте, стойте, зачем вы покупаете джипы?
Давайте строить дорогу».
Ну да,
это правда.
Спасибо, это как Задорнов шутил в свое время, только в нашей стране проще придумать вездеход, чем отремонтировать дороги. Итак, народное софинансирование дорог. Мы говорим о дорогах сейчас. Да, 207-05-15, это тема. Мы готовы участвовать, сопереживать, софинансировать. 207-05-25, абсолютно пустая затея. Делать нечего.
Лучше купить джип.
Лучше купить джип. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Галина зовут меня. Я хотела уточнить. У нас в Пермском крае горит одни... О чем речь, какие?
Вы слышали нас с самого начала?
Да.
Вот. Вы когда-нибудь слышали о дороге на Гаре? Есть такая?
Я ездила летом в Гаре.
Угу, угу.
Через мостовую. Это те Гари или нет?
Да.
Да, это те самые Гари.
Да, да. Это которые вот Красные Слудки ведут. Это вот на противоположном Перми, получается, берегу Чусовой, да?
Совершенно верно. Угу. За Чусовским мостом. Отворот направо.
Нет, это не там. Если от Лобанова заворачивать, это вот
вы
там
ездили в другие Гари.
Хорошо.
Вот я и спрашивала, про какие Гари ездили.
Вот мы говорим про те, что на противоположной стороне, которые Красные Слудки идут, а Красная Слудка у нас одна. Напротив нее, кстати, спасибо, напротив нее, если не ошибаюсь, снимали фильм «Волга-Волга». Вот там где-то вот в этом районе и проходили съемки этого замечательного фильма «Волга-Волга». Да, Волга-Волга. Я просто связующий поселки. Это дорога, 13-километровый участок, связующий Бабки, Гари, Красную Слудку и Талицу с региональной трассой Пермь-Березники, выезд. Вот если двигаться от Чусовского моста, там буквально несколько поворотов пропускаешь направо, и вот, получается, выезжая уже на такую как бы возвышенность, уходишь направо.
Это те самые Гари, на указателе, на которые очень долго красовалась надпись «Париж». Исправленная.
Угу. Именно. Так вот, продолжаем. 207-05-15, телефон интерактивного голосования для тех, кто считает софинансирование дорожного строительства делом полезным и сам готов был бы поучаствовать и поддержать. 207-05-25, телефон для тех, кто считает, что и так достаточное количество налогов и прочих поборов берет с нас государство для того, чтобы отремонтировать. Но видите, в чем проблема? Дороги у нас имеют разные категории. И реконструкция тех или иных дорожных объектов зависит, вот, собственно говоря, от перераспределения дорожного фонда. И сначала дороги первой категории, там, категория А, федеральные трассы финансируются по особому режиму. А это дорога, которая требовала обязательного софинансирования муниципалитета. Денег таких у муниципалитета не было. Вот почему и заговорили-то, в принципе, о том, чтобы привлечь на свою сторону местных жителей.
Муниципалитеты, что... надо сказать, тоже разные, потому что
там
каждой
плохо,
территории
да.
Свои собственные лидеры, свои собственные принципы управления.
Там ни предприятий, ни налогоплательщиков таких, чтобы вот взяться и хоть как-то отфинансировать. Добрянский район, кстати, которому принадлежит вот этот самый муниципалитет, он софинансировал 5% строительства этой самой дороги. Кстати, надо было съездить, посмотреть, как ее действительно отремонтировали так, проинспектировать, что ли. 207-05-15. Софинансирование дорожного строительства в наших условиях. Ну, мы же прекрасно понимаем, что да, может быть и платим много, но порой до дома, как вот звонил наш слушатель Михаил, да, не ошибаюсь,
да, если... Да.
И тогда просто невозможно либо ждать до там, второго пришествия, либо джипы покупать, ну, либо просто взяться всем миром. Мы вот, помните, сегодня говорили о гостеприимстве русском-то, помните? Вот, а вот соборность, между прочим, это тоже качество русского народа долгое время было, когда его, как бы там с ним не боролись, как бы не пытались его убить, тем не менее, оно у нас, правда, перестало служить нам на пользу. В начале 20 века с ним боролся Столыпин, когда там через Полесице была, и когда разрушали общину. Ну, тормозило. Мало земли, много народу. Приходилось перераспределять ее все время, отправлял народ в Сибирь. А коллективизация у нас загнала всех в колхозы. И это от вот этой соборности, опять же, нас отвратило, когда у нас общее, значит, перестало быть чьим-то и, ну, общим, а стало ничьим.
Дорога-то построена. Нашлись активисты.
Дорога построена, да.
Люди, которые вложились своими силами, временем, самое главное, деньгами в общее благо.
Добавлю, у нас ребята по поводу этой дороги были в эфире неоднократно, вот сейчас, потому что вот ее запустили, они, видимо, будут нами приглашены вновь, вот они и расскажут, что, как, зачем, почему, и, может быть, кому-то, кто не скинулся, будет стыдно. Абсолютное, ну, нет, не абсолютное, кстати, большинство, где-то 67%, две трети наших слушателей против софинансирования из частного кармана строительства таких дорожных объектов. Но треть готова поддержать. Я очень надеюсь, что хотя бы треть от этой трети готова поддержать не словами, а делом.
И деньгами. Ну что ж, это был утренний разворот, первая часть. Оставайтесь на их, сейчас будут местные новости, а после 10 часов поговорим о нашей свободе в интернете.
Продолжается, чуть не сказал, дневной разворот. Вот все время днем хочется сказать утренний, а утром дневной. Утренний, конечно же, разворот понедельника, 24 ноября. Сегодня, кстати, сегодня в России отмечается День моржи. Вот надо иметь в виду всех тех, кто, не боясь нотации, может спокойно сигануть в прорубь. Кстати, в Перми очень много профессиональных моржей. Наши ребята, я почему-то потерял с ними связь, в свое время установили даже мировой рекорд по заплыву в открытой воде. Они Баренцев пролив преодолевали.
В общем, поздравляем мы их.
Круто.
Я даже не знаю, сейчас я немножечко потерялась с профессиональным праздником, но это же не профессия.
Не-не-не.
Поздравляем их с их видовым праздником, дорогие моржи. В общем, мороз вам в руку, что называется.
А ты была в проруби хоть раз?
Нет. Вот. Нет, я не могу.
Позор на твою голову. А вот крещение, праздник есть такой у нас. Вот,
да
когда
ладно?
Принято, да, нырять в проруби, стало доброй традицией моржевания для тех, кто никогда не моржевался. Вот ты можешь попробовать.
Ой, знаешь, что я вспомнила?
Проруби будет достаточно.
Мы с тобой опять не представились. Сейчас нас
опять
будут называть шоу анонимов. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Продолжает утренний разворот на Эхе Перми в понедельник, 24 ноября, в день моржа, день первого серьезного мороза в нашем городе. Ну, говорим мы сейчас вот эту вот самую большую нашу часть утреннего
вот
разворота.
Ты знаешь, конфуз какой.
Да что ж такое?
Прости, ради бога. Я открыл сейчас специально про день моржа. Он относится не только к тем, кто плавает сам по себе. Ну, это день настоящего моржа самого.
Те, кто в зоопарке живет.
Самого по себе. Почему в зоопарке? У нас, например, моржи живут в районе, да, Чукотского моря, в районе Берингового пролива. И изначально этот праздник учрежден по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Вот так вот.
Так, может быть, он не имеет отношения к тем моржам, которые...
Имеет. И к ним тоже, да. Они, собственно, это...
Ну, то есть я не ошиблась, отключают. Когда сказала, что это их видовой праздник.
Угу. Идем дальше.
Говорим мы о свободе в интернете. Говорим о том, что чем дальше в лес, тем толще партизаны, тем больше у нас всяческих ограничений, связанных с тем, что и как мы можем писать в интернете, что и как мы можем там публиковать.
Еще 4 года назад, если мне не изменяет память, проходила международная конференция, одна из первых такого глобального масштаба, проходила она в Китае. И на ней обсуждали перспективы развития глобальной сети. И тогда там специалисты из разных стран, в первую очередь из тех, кто тогда по уровню проникновения интернета был впереди планеты всей,
и
Европа,
Китая,
Западная, США, да. Тогда уровень проникновения интернета в Китае был не так велик, как сейчас. Потому что они там на 3% увеличили, а в количественном показателе это там несколько десятков миллионов человек. То есть, ну, тут надо же понимать. Так вот, тогда уже говорили о том, что интернет как ресурс, как глобальный информационный такой обменник, он требует серьезной реструктуризации. Информация, которая его насыщает, должна каким бы то ни было образом, и люди к этому придут в процессе эволюционного развития интернета в том числе, к тому, чтобы регламентировать правила пользования сетью и информацией, которая в ней публикуется. Ну, ты, наверное, для тебя не будет новостью, что 90% мирового контента интернета или меньше, там от 70 до 90, по разным оценкам, я специально смотрел, приходится на порно-трафик.
90%?
Да, 90%.
Ты знаешь, для меня это новость.
Это там региональное, но от 70 до 90% в разных регионах в разную единицу времени. Да, музыка занимает, по-моему, второе место, обмен музыкой, и фильмы там чуть ли не в десятку входят. Не могу найти, где это находится. В общем, тем не менее, порно-трафик у нас сегодня в лидерах. Но ладно, бог с ним, это обычная такая тема.
Я не в тренде вообще.
У нас есть прецеденты в Пермском крае, не к порно относящимся совершенно. Дело в том, что крупные социальные сети, мы знаем о некоторых скандалах, которые зарождались через социальные сети. Тут судили недавно девушку за распространение экстремистских материалов на своей странице, причем она говорит, что даже не смотрела это видео, а ее на него добавили. Шла речь о приморских партизанах и, собственно, там, националистах наших. Так вот, я знаю точно, несколько моих приятелей оказались в бане на крупнейшей американской, ну, мировой социальной сети
Facebook. В бане в том смысле, что их отправили забанили. В бан.
Да, то есть их страницы сейчас недоступны, они удалены, и эти за нарушение определенных правил пользования социальной сети за такой интернет... я не хочу это слово в эфире произносить. За диспуты на тему Украины и украинских событий. Пермяки забанены, пермяки. Среди них есть и друзья Эхо, в том числе. Не будем называть их имена. Так вот, собственно говоря, забанены они там за конкретные слова и выражения, которые, как посчитал кто-то, оскорбляют достоинство кого-то еще. И поэтому они вот оказались там. Я не вижу вот в тех словах, которые произнесены, какого-то оскорбления. Ну,
то есть за друзей обидно?
За друзей обидно. Эту оценку выносят другие пользователи. Вот кто-то считает, что это оскорбительно, а кто-то нет. Ну, если ты подойдешь...
Слушай, а на каком уровне принимается решение?
Вот это вопрос. Но ответить на него сейчас экспертно мы не в состоянии. Здесь нужно звать людей, которые какие-то предпринимают действия подобного характера.
Это
или в курсе.
Имеет отношение к органам, например, внутренних дел?
Нет. То что происходит на Фейсбуке, может модерироваться каким образом? Смотреться, да, и выноситься какими-то предписаниями, заниматься там скриншотами этих фотографий рабочего стола или там какой-то страницы, на которой что-то написано, а потом предъявление. Но у российских правоохранительных органов, если я ничего не путаю, нет возможности влиять на открытые или закрытые страницы того или иного пользователя. То есть Роскомнадзор может какое-то представление Фейсбуку выставить, но Фейсбук будет сам решать, конечно, в итоге банить или нет, закрывать страницу или не закрывать.
При этом у наших органов внутренних дел есть другие инструменты воздействия на широкую аудиторию, на пользователей соцсетей. В частности, я хочу процитировать...
Сейчас, Юля, да. Я одну секунду, да. Поделиться одним крутым фактом, который приводит очень многих людей, крайне либерально настроенных, к большому количеству заблуждений. Я сейчас прокомментирую. Давайте.
Нет, но я читаю на самом деле цитату эксперта, который высказывался на Эхе. Александр Верховский, директор центра «Сова» аналитического. Он говорит, что раньше полиция занималась насилием, это понятнее. Речь идет о преступлениях на националистической почве, об экстремизме. Постепенно выработалась некая рутина. Как легко проводить расследование по высказываниям? Это легко. Следователь идет в соцсети, находит парочку одиозных российских высказываний, потом находит автора. Собственно, все. Такие дела пошли косяком. Стало ненужным заниматься серьезными российскими преступлениями. То есть эксперты, ну я не говорю, что все, но так или иначе существует такая позиция, что даже для полиции, для следователей интернет становится, ну скажем так, одним из самых основных мест работы. И поиск материала.
Вот это и то самое заблуждение, о котором я говорю. Ага. Я полагаю, тут в процентном соотношении не приведу данных, у меня таких нет, но количество представителей правоохранительных органов, занятых вот именно вот этой вот работой, оно ничтожно мало по сравнению с общей массой полицейских в нашей стране. И то, что они от улиц и насилия на улице переключились на насилие в интернете, это тоже большое заблуждение. Есть, конечно, факты, есть эпизоды, но из них формировать вот такой вот итог, общую картину, это бурю в стакане.
Хорошо, я не говорю, что это общая картина, но тем не менее, ты тоже признаешь факт того, что одним из субъектов ограничения, скажем так, наших свобод в интернете, в том числе выступают и органы внутренних дел.
Наверное, но я тебя опять отошлю на 4 года назад, в Китае на эту самую конференцию, где специалисты признали, рано или поздно ограничивать придется. Раз. Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Очень популярный контент в интернете, поверь мне. Пресекать нужно кому? Обывателям? Есть, конечно, у нас топоры там окупай педофиляй. Да, а кому еще? А правоохранительные органы должны это делать? Безусловно, да. Ограничивают они свободу? Ну, это, знаешь, как там можно далеко уйти в рассуждениях на эту тему. Это как вот те самые окна Овертона, про которые я уже как-то говорил. Это психологический ресурс, когда в конце концов, ну, вот у нас сейчас эта история произошла с представителями традиционных сексуальных ориентаций. Ну, там пример был на людоедстве. Вот как они работают. Когда постепенно в круг сознания, в круг допустимого вводятся абсолютно недопустимые вещи, например, каннибализм. Там начинаются каннибалы, такие же, как и ты, но они каннибалы. Ну, в общем, не суть. Смешно, но тем не менее, интернет-пространство настолько разношерстно сегодня, пестро и предлагает настолько быстрый доступ практически любой информации, что регламентировать эти правила нужно. И это не покушение
Подожди,
на свободу
отлично,
слова.
Отлично, ну давай мы сейчас с тобой будем спорить, но все-таки подключим
позиции
наших
мы с тобой,
слушателей.
Да, обозначили.
Мы подключим наших слушателей к вопросу об ограничении свобод в интернете. Возьмем вот так вот максимально широко. Ограничение свободы в интернете – да. Ограничение 207-05-15. Ограничение свободы в интернете – нет. 207-05-25. Второй телефон, видимо, для тех, кто опасается.
Ну, кто стоит на позициях?
Так же, как и я, там возникновение большого русского фаервола, великого русского фаервола по аналогии с великим китайским и так далее. То есть, когда на самом деле каждый твой шаг в конце концов от отслеживается.
Поясни, что такое фаервол.
Фаервол это, в общем-то, программа, которая ограничивает доступ к нашему компьютеру из внешней среды и, соответственно, доступ наш собственный к некоторым потенциально вредоносным сайтам. И великий китайский фаервол по аналогии с великой китайской стеной это то самое серьезное ограничение, которое испытывают китайские пользователи интернета в отличие от большинства жителей других стран. Ограничения, которые налагаются их правительством.
Ну, не только Китаем, там подобные
ну, по крайней мере,
программы работают.
Статистически это самая большая страна, где существуют такие ограничения.
Очень вот. Круто. Угу. Пошло голосование. Да? 2066-066 телефон прямого эфира. Здесь, когда мы говорим об ограничении свободы, очень круто это звучит, потому что свобода, само слово, оно такая священная корова. Но трактовать мы его можем как угодно. Опять же, вспоминая Овертона, для кого-то свобода — это есть других людей. А для кого-то свобода — это высказывать свое мнение на политические темы. Тут надо разграничивать вот именно вот этот фактор влияния свободы. Здесь нужно сразу договориться о понятиях. Именно поэтому, кстати, никто не обращает на это внимания, но я, купив новый компьютер, просто устанавливая количество вот это огромное программы приложений, столкнулся с тем, что у них вот эти вот... где нужно ставить, что я согласен с условиями и правилами, они, вот раньше это можно было 2 раза пролистать и все, это сейчас многостраничные документы. Часто даже, кстати, они отсутствуют на русском языке, если это касается за границей.
Но,
за
тем
границей...
не менее, ставя галочку, ты все равно принимаешь на себя всю ответственность
да,
того,
да,
что там
да,
написано.
Да, да. И берешься соблюдать это все. Так вот, собственно, у нас это все называют ограничением свободы. Ну, у нас так принято говорить, называть вещи своими именами, особенно если не знаешь, о чем фактически идет речь. Ну, не любим мы замаскировывать обстоятельства. Ну, вот так вот сложилось. Мы, Китай, объясню, о чем. Очень многие ограничения, которые стоят у западных пользователей на обмен контентом даже, называются защитой авторских прав или какого бы то ни было права. В том числе и право там, на твое мнение, это защита тебя от права не быть оскорбленным, кем бы то ни было. Я был в Германии, когда очень много сидел в интернете на Ютьюбе. Ты знаешь, половина видеороликов, которые доступны в России, недоступны в Германии. Причем это ролики, которые не носят авторского... у них нет авторского контента. Они для свободного доступа. То там есть возможность ограничения.
Да, какой-то оскорбительный характер?
Какой оскорбительный характер? Я, например, не смог посмотреть целый ряд клипов Николая Емелина. Есть такой у нас русский, такой руссконародный певец современного характера. Он не экстремист.
Но просто непонятно, о чем поет. Лучше на всякий случай закрыть.
Да, его клипы из германской части вот ЕУ, там ДЕ, они закрыты, недоступны. Почему? Я не знаю. Там выпускают для вашего региона, для вашей страны этот клип, просмотр этого клипа недоступен. Вполне возможно, я допускаю, что тот же самый Николай Емелин, который или люди, которые публикуют его видео в интернете, ставят ограничения, чтобы немцы там не смотрели. Хотя, опять же, для чего? Замечательные песни, там веселые, мне очень нравятся. Вот. Вот это ограничение свободы. Просто оно не декларируется как ограничение свободы. А у нас они так и говорят, да, с интернетом надо что-то делать. Педофилы в интернете там распоясались совсем. Дети у нас 14-летние, но заметьте.
Напомню, телефон интерактивного голосования 207-05-15, ограничение свободы в интернете да, 207-05-25, ограничение свободы в интернете нет. Маленькая реклама.
Давай, Сережа.
Мы продолжаем говорить об ограничении свобод в интернете. Информационным поводом стало, напомню, то, что несколько пермских блогеров, не будем называть их поименно, оказались в бан-листе социальной сети Facebook, предположительно за свои, скажем так,
за позицию по Украине.
Да, политические высказывания. И мы...
А вот у тебя, кстати, можно маленький подвопрос, Юля?
Ну, да.
У тебя, кстати, вот возникает сомнение вот после словосочетания Facebook, забанены по позиции за Украину. Каких позиций они придерживались, эти люди, которых забанили? Как ты думаешь?
Ты знаешь, я вообще, как пользователь Фейсбука, я стараюсь... как тебе
правильно
сказать?
Пророссийских.
Нет,
в этом вопросе.
Я уже давно стараюсь ни с кем не вступать в острую конфронтацию. Я считаю, что сейчас на самом деле нам надо искать какие-то точки соприкосновения. Но это не та тема, которую я готова сейчас обсуждать. Мы говорим о другом. Дорогие друзья, вот по телефону 2066-066 очень хочется услышать ваше мнение, а кому вы вообще доверяете в ограничении прав в интернете? То есть доверяете ли вы, например, администрации социальных сетей? Доверяете ли вы Роскомнадзору? Доверяете ли вы органам внутренних дел, которые тоже проводят свои проверки и используют специальное программное обеспечение? Давайте поговорим об этом.
Вопрос, кому вы доверяете? Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, это Егор.
Очень приятно.
Кому бы вы доверили ограничение прав в интернете?
Но дело в том, что надо все по специфике смотреть. Слишком должен быть список большой тех, кому мы доверяем. Согласитесь?
Не понял.
Обязательно.
А я не понял, что значит большой. То есть в вопросах ограничения порноконтента, включая вот то самое...
Порноконтента, конечно, обязательно.
Правоохранительные
доверяем.
Органы.
Да, конечно. Потому что там много специалистов, которые...
А ну, кто должен отвечать за ограничение, скажем, какой-то информации, составляющей государственную тайну? Ну, как ядерную бомбу сделать, например? Можно ведь найти в интернете абсолютно подробную инструкцию? Тоже правоохранительный орган?
Опять-таки специалист в этой области, опять-таки.
Угу. То есть ограничителей должно быть очень много?
Они должны быть отраслевыми.
Совершенно верно. Вы мою мысль поймали, да.
А если говорить о самоограничении, воспитании?
Ну,
вот.
Самоограничение это займет уже более долгую полемику, начиная с детства и до юношества, до возраста.
Ой, я придумала. Поколение. Егор, расскажите, пожалуйста, а кому бы вы не доверили ограничение наших прав и свобод в интернете?
Не специалистам, которых очень много в тех же самых социальных сетях сидит.
Вот. Так вот, понимаете, отсутствие конкретики, кто есть не специалисты, как их вычислить и почему вот можно утверждать, что я, например, ядерной физики не специалист.
Я понял. Только из диалога с ними, то есть с первых слов будет ясно, что человек специалист.
А кто может вести этот диалог профессионально? Другие специалисты?
Ну, допустим... если, допустим, я специалист в своей сфере, я могу про свою сферу сказать, как сказать, ну, выборочно, конечно.
Ну да, наверное. Спасибо, спасибо, Егор, большое. Да, наверное, есть в этом зерно какой-то правды. Должны быть эксперты. Только вопрос, как их, этих экспертов, родить, наделать, где их взять, если они уже
и
есть.
И как они вообще будут согласовывать усилия между собой, потому
а
что...
А с нами будут ли они? Должны ли они с нами
тоже хороший вопрос. 2066-066. Кому бы вы доверили регламентацию нашего поведения в интернете?
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь говорит. Ну, вы понимаете, вот в интернете, я считаю, ничего ограничивать нельзя. Вот наоборот, люди себя как бы, экстремисты, педофилы, они там выдают, их можно ставить на контроль. Это наиболее умное будет решение, во-первых.
А как с большевиками в 17-м году, да? Ну, как только говоря, ушли в подполье, все, потеряли.
Да, дело в том, что ну, Керенский, так сказать, сделал Октябрьскую революцию, чтобы Польша получила независимость.
Давайте
дело
про интернет.
Да, нет, это я так условно говорю. Ага.
Давайте
вот, да.
Про интернет.
Нет. Да, а как сделать ядерную бомбу? Берется Тори-232, засовывается ядерный
яд. Ну, спасибо. Не-не-не, там должен быть... Механизм-то там прописан, там другое дело,
что друзья, я понимаю, что вы сели на любимого конька. Все-таки хочется услышать ответ на наш вопрос. Кому бы вы, дорогие слушатели, доверили ограничение ваших же собственных свобод высказываний в интернете?
2066-066, телефон прямого эфира. 404-582-017, наши эфирные ICQ. Обещали мы, кстати, с тобой месяц назад, что будем говорить о нашем замечательном твиттере. Я забыл его. Эхо Перм в одно слово. Интерактивное голосование.
207-05-15 ограничение свободы в интернете должно быть. 207-05-25 ограничение свободы в интернете не должно быть. Мы принимаем еще один телефонный звонок.
Алло, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вопрос у нас к вам такой. Кому бы вы доверили ограничения? То есть мы уже тут априори согласились, что у нас должны быть какие-то ограничения.
А если бы вы никому не доверили, то, может быть, их и не должно быть?
Ну, я считаю, что у нас есть один орган, да, которому... как бы граждане доверяют какие-то вещи, связанные с принуждением. Это государство. То есть, так или иначе, эта функция должна быть государственной.
Угу.
Тут можно
а
говорить,
в лице
там,
кого?
В государстве много
вот,
органов.
Смотрите, ну, мы каким-то образом доверяем там милиции, да, там принимать решение о том, кого арестовывать, кого не арестовывать. Вот аналогичным образом там должен быть какой-то орган, не знаю, МВД или еще где-то это будет.
Есть, есть у нас отдел КАПа.
Роскомнадзор, да, там. Ну, не суть. То есть с точки зрения того, кто должен регулировать, однозначно государство.
Угу.
С точки зрения того, как граждане могут влиять и контролировать, что там происходит внутри государства, это, по-моему, другой вопрос.
А вот так. То есть ходите на выборы.
Он не касается как бы конкретно интернета, по-моему, так.
Ясно, спасибо. Ваша позиция весьма любопытная. Я с вами в чем-то даже согласен, несмотря на то, что я выступаю за ограничения.
А мне кажется, что в первую очередь содержание интернета должны регулировать не государственные и не коммерческие сообщества, то есть некие общественные сообщества, а также, собственно, администрации соцсетей.
Да, для этого
диктуют...
должно же быть гражданское общество, чтобы
да,
были эти некоммерческие
да.
организации. А чтобы было гражданское общество, нужно, чтобы у нас было ограничено количество свобод в интернете. Я шучу. Подводим итоги интерактивного голосования. Мало времени остается. Абсолютная победа тех, кто против любых ограничений, любых свобод. Вот я говорю, что правильно надо было не слово «свобода» произносить здесь, потому что здесь оно все-таки как красная тряпка. 83%.
Пермский разворот.
Давай, Сережа.
«10.36 Перми». Заключительная часть утреннего разворота начинается в эфире «Эхо Перми». Юлия Балабанова, Артем Жаворонков, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И, как мы обещали в самом начале нашего разворота, заключительную часть мы посвятим...
чему-то хорошему.
Ну, у нас все остальные тоже были про что-то хорошее. Но это совсем хорошее-хорошее. Очень милая тема. В Перми зарегистрирована Федерация спортивного самоката. Причем эта федерация, она не может быть зарегистрирована именно как спортивная федерация.
В Перми она зарегистрирована как Уральская федерация. То есть замахнулись аж на весь Урал.
Но вот. Если в Урале больше нет федерации по спортивному самокату, на Урале, почему бы и нет, на самом деле? Все в Екатеринбурге, что ли, должно быть уральское? У нас тоже может быть что-то уральское, хотя мы относимся к Приволжскому федеральному округу.
Да. Информация абсолютно официальная, дают ее аргументы и факты со ссылкой на Ольгу Кукарину. Она исполняющая обязанности начальника отдела по делам некоммерческих организаций управления Минюста России по Пермскому краю. Значит, что вот, собственно, организация зарегистрирована. При этом в Министерстве физической культуры и спорта аргументом пояснили, что в России такого вида спорта, как самокат, нет. Он отсутствует в реестре всероссийских видов спорта, поэтому зарегистрировать эту организацию как официальную федерацию спорта нельзя. К большому сожалению. Вот, видите, бюрократические процедуры любителям самоката не позволяют зарегистрировать ее в настоящий момент. Для этого нужно на самом высоком федеральном уровне принимать решение и включать
самокат. О том, что самокат... Да, это на самом деле может быть вид спорта.
Да. Я выступаю за то, чтобы видов спорта в России было как можно больше и разных. Согласны ли вы со мной? Если да, 207-05-15. Если вы, как и Юля, не имеете об этом сформировавшегося мнения, или относитесь к этому отрицательно, 207-05-25. У нас уже есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Да, доброе утро, здравствуйте.
На какой вопрос вы готовы были бы ответить? Мы ведь еще не задали.
Мне нравится, я хочу его возглавить. Не спортивного самоката. Мне мой... Еще я зарегистрирую некультурного балета, так сказать, ассоциацию.
Некультурного балета?
Да, некультурного.
А вы бы встали...
Это спорт?
Вы бы встали на самокат, Алексей Борисович?
Ну, я не уверен, что меня выдержит, но я, так сказать...
Они разные бывают.
Самокат... Что неплохой вид спорта. Там
слушай, я представляю Бессонова на самокате.
Катится.
Спасибо большое, Алексей Борисович. Вопрос-то вы на самом деле предвосхитили. А каких федераций мечтается вам? Вот что ведь такое федерация? Это спортивное объединение, которое имеет право в первую очередь официально проводить соревнования. А это значит иметь возможность награждать и в последующем включать тех, кто в них участвует и побеждает, в систему градации спортивных заслуг. Мастер спорта, кандидат, мастера спорта. Ну, по крайней мере, вот это вот советское наследие, которое укоренилось и живет, по-моему, только на постсоветском пространстве, оно, собственно говоря, весьма неплохо характеризует человека. Ты кто? А я, у меня там третий разряд по бадминтону.
Вот если вы считаете, что вы являетесь мастером или кандидатом в мастера спорта в каком-то незарегистрированном еще пока в виде федерации, в виде спорта, то тогда, пожалуйста, звоните нам 2066-066.
Умоляю, только без пошлости. Вот не надо тут про всяческие литроболы и так далее. Мы сами можем про это все нафантазировать. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Это снова Игорь. Вот вы знаете, я приветствую этот вид спорта. Допустим, багги, самокат, культуризм. Почему? Потому что у нас фактически любая спортсекция является как бы кузницей, ну я имею в виду силовых вид спорта, как бы кузницей преступного мира. Посмотрите, вот вор в законе кто? Типичный.
Чего-то вы перебираете. Нет, вот, кстати... Не-не-не, вот тут не буду с вами спорить, но...
Или не приветствую?
Вы создание федерации... Вот я не думаю, что федерация самокатного спорта уральская станет кузницей кадров для преступного мира.
Нет, вы меня неправильно поняли. Я, наоборот, сторонник вот этих видов спорта. Культуризма, допустим, самоката и так далее. Почему? Потому что борцы, вот эти все, и особенно осетины, грузины, вот это типичный образ вора в законе, грузины Сечин, бывший борец. Это вор в законе.
Ну, опять вас будет... все равно спасибо, Игорь, сталкивает, скатывает вас туда. Вот.
Ну, идея понятна. Чем больше федерация, тем миролюбивее спорт. Мне кажется, вот
207-05-15. Федерации нужно больше, как можно больше, и разных. 207-05-25
да вам... Да ладно, зачем столько?
Вообще, или дело вам вообще до этого... Нет. 2066-066, телефон прямого эфира. Я попытаюсь найти людей, здесь вот в материале перечислены те, кто стоял у истоков этой самой федерации. Ну вот, три человека было сказано, названа фамилия только одного. Как рассказали в краевом управлении Минюста России, учредителями федерации выступили три физических лица. Это значит, что в Перми... На Урале есть как минимум три любителя самоката. Дело в том, что я владелец самокатов, даже двух. Причем они действительно разные бывают. Один у меня у сына, один мой совсем-совсем старый. с такими надувными колесами. Сейчас они почему-то на маленьких колесах. И вот лежит где-то, вот где-то лежит, надо только найти и вполне.
Я знаю, почему они на маленьких, потому что компактный самокат, который ты можешь положить в багажник машины или даже просто повесить на плечо, это очень удобно.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Михаил меня зовут.
Очень приятно, Михаил.
Я вот сейчас по работе часто в Питер езжу. Uh-huh. И наблюдаю большое количество там людей разного возраста, причем совершенно. Там кто-то в костюмах, клерки, ездят на самокатах на работу, то есть по улице. Вот я это там исключительно приветствую. То есть люди, во-первых, там создают какую-то себе физическую активность, да, там они здоровье свое улучшают тем самым.
Это наш ответ вот этим вейкбордам, или как они называются, когда на двух колесах-то едешь и стоишь?
Да, ну, на самом деле народ на чем только не ездит, но я просто хочу сказать, что конкретно про самокат я вижу большое количество примеров, когда люди используют самокат как транспорт.
Михаил, да, а нужна ли федерация в таком случае? Ну вот ездят и ездят, и прекрасно.
Ну а почему нет?
Берегут окружающую среду.
Давайте мы там посмотрим на цели этой федерации, да, там будет видно. С одной стороны, я думаю, там наверняка есть что-нибудь про пропаганду там этого спорта.
Популяризация.
Почему
само
нет?
Собой.
Популяризация, само да. Угу. Вот. Почему нет? Я вообще считаю, что это очень правильная штука.
Спасибо. Спасибо за поддержку. Я вот тоже согласен. Спортивная федерация, я уже отметил, нужна в первую очередь для того, чтобы проводить соревнования. Дело в том, что, ну, там ведь вот очевидно, по-дилетантски можно к самокатному спорту относиться. Можно проводить соревнования на скорость, а можно ведь они же, как и велосипедисты, могут там всякие фентиля крутить, красивые гелики там туда-сюда. Почему что? Нет? Ну, есть такое понятие в брейкдансе, если не ошибаюсь, когда вот там нижний, верхний гелик. Ну, вот это вот эти
переднее
вот,
колесо, заднее ну. колесо, да. Хорошо, дорогие друзья, мы все-таки спрашиваем вас, каких еще федераций, на ваш взгляд, не хватает Перми спортивных?
Последний наш слушатель на сегодня. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Во-первых, хочу высказаться, что федерация самоката, я считаю, ничего плохого в этом нет однозначно. Угу. Это однозначно объединяет людей, это позитивно, никакого деструктива здесь нет, ради бога, вообще не вижу каких-то проблем. Во-вторых, любой вид спорта когда-то с чего-то начинался. Ради бога, ребята хотят, пускай занимаются. А что касается каких еще федераций не хватает, вот мне, например, всего хватает, я не вижу чего-то такого, что мне бы лично не хватило. Вот самокат, хорошо. Наверное, единственное, чего мне до сих пор не хватало.
Прекрасно, Дмитрий, мы рады за вас.
Они молодцы, ребята, что придумали такую федерацию. Будем следить за ее развитием. На сайте Министерства физической культуры и спорта, кстати, вы можете познакомиться. Там есть список всех зарегистрированных в Пермском крае федераций
там
по видам спорта.
Там достаточно экзотические есть, на самом деле.
Более того, могу
сказать,
хоккей
на траве, например.
Все они, ну, хоккей на траве уж какой же экзотический, нормальный. Мне не хватает федерации мотобола. Я помню, в начале 90-х был клип, нарезка у нас был, кабельный канал, и нарезка какого-то европейского телеканала с музыкой. И там какая-то американская, по-моему, если не ошибаюсь, рок-группа играла, и клип у них был создан, там так человек и сказал, такое могли придумать только русские. И мужики большие на больших мотоциклах с шипами на льду, и вот с таким большим мечом забивали его в ворота.
Сигвей называется эта штука, про которую ты говорил, которая это сама едет, и ты вот на ней стоишь.
Да.
Федерации
да.
Сигвей, между прочим, у нас тоже до сих пор нет.
А вот она, кстати, зачем? Там ведь, а хотя нет, ты знаешь, да. Да.
На скорость, например. Ну что,
подводим
это
итоги интерактивного голосования. Да. Подожди, да. Подожди прощаться, да. Еще посидим немножко в эфире. 100% слушателей, проголосовавших по этому вопросу, за
увеличение числа федераций. Прекрасно. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Артем Жарнков остается читать местные новости. Оставайтесь на эхе. Пока.